Есть люди, которые не интересуются футболом.
Есть.
Есть. Им не очень интересно, почему там мировая звезда сломала ногу, либо купила новую автомашину. Правильно? Ну так же.
Ну вот я, например, вот могу за себя сказать, что я футболом не интересуюсь.
Вот, но тем не менее аудитория футбола колоссальна. А есть бизнес и властное сообщество. Оно небольшое, но оно в принципе решает все оно, безусловно. То есть это власть, так или иначе светская и правоохранительная, и бизнес. Они принимают все решения, они все решают, а мы либо выполняем, либо идем вдоль этих решений. Так устроено человечество последние 6 тысяч лет. И будет так устроено. Если мы говорим о Петербурге, то одна из первых фигур в бизнесе и интегрированной очень сильной власти — это Дмитрий Михайлович. Вот. А дальше мы говорим слово «влиятельность». Ну, под влиятельностью трудно представить себе не влиятельного совладельца «Илимпалп» Захара Смушкина, либо в «Юлмарте» Дмитрия Костыгина, и дальше мы будем перебирать, да? Но она такая спокойная, да? Мы так все подразумеваем, что она есть. Угу. У Дмитрия Михальченко такой пик абсолютно. То есть, называется, если что-то произошло, и у тебя есть связи, надо идти к нему, да? Вот такая.
Это как бы общее место, это все понимают в городе
Санкт-Петербурге. Да, это все понимают. Если его портрет, то он абсолютно подчиняется истории буржуазии в России. Родился он, как и все, в советское время в Колпино, в городе инженеров-путейцев, да? Это сейчас Колпино что-то, а тогда больше всех в театры ходили именно жители Колпино. И если бы мы бы проанализировали бы БДТ, то больше всего там было колпинцев.
Среди них Михальченко тоже присутствовал.
Навряд ли. Он был спортсменом, играл за сборную Колпино, был вратарем. То есть у него такой абсолютно социалистический лифт. Да? Я думаю, что если бы не перестройка, если бы она бы задержалась, наверное, это Лезгов-то бы, да, там мастер спорта, вот
примерно, тренер,
да, тренер там, да, это вот примерно эта история. Вот, но произошло то, что произошло, и он стал заниматься, если мы, знаете, все иногда, сейчас многие там молодые люди так иронизируют, вот Сларьков начинал, юноша, а кто начинал не Сларьков? В свое время, кроме ларьков, вообще ничего не было. То есть вот вообще. Был асфальт плохой и ларьки.
И заводы, которые,
да, поэтому если кто-то делать. Говорит, что я начинал не с ларьков, да, он врет, потому что ничего не было. И это были первые семена. Но ларьки, а потом павильоны, да, это Витебский вокзал, Варшавский вокзал. Это такая долгая история, вот, с которой он развивался. Он очень стратегичен, он видит стратегию, он понимает, что в ней нужно идти вместе с властью. То есть что-то оппозиционное, боже упаси, в голову не придет читать новую газету или слушать «Эхо Москвы», ему в голову такой ужас не придет вообще. Так да? Это при этом он агрессивен, как любой капиталист. То есть это очень агрессивная позиция. Но я не думаю, что там эта песня о том, что боливар не вынесет двоих, потому что от него уходили. Разумеется, он расставался со своими компаньонами, дольщиками.
Нас по-разному в бизнесе
расстаются. Но это не выходило то есть это не выходило в паблик, это не заканчивалось какими-то судами, склоками.
То есть цивильно?
Дело в том, что внутри. Какая разница как? Внутри решаем. Называется, мы без вас разберемся. Uh-huh. Это важная вещь. Вот. И в конце концов, это самая крупная система координат, которая напичкана, давайте так, единый центр документов, да?
То, что знает каждый.
Значит, можно рассказывать о том, что при его создании десятки компаний были подвинуты, да, убраны с пробега. А можно говорить о том, что эти десятки компаний были какие-то слабые, какие-то лукавые и так далее, и так далее. Но единый центр есть, и любой человек, который может туда войдет, он видит, что это серьезно. Это абсолютно европейский уровень.
Да, это качество.
Все, это качество. Есть там заводы, которые работают на всякий случай. Есть морской порт Бронко. Ну так, на всякий случай, порт, да, чтобы... Зачем искать на карте? Все понимают, что такое порт. А где порт, там и, извините, дноуглубительные работы, да, и так далее. Да? И это не вопрос бизнеса называется. Я хочу порт. Для того, чтобы заниматься портом, нужно общаться с министрами нескольких совершенно министерств. Это вот такие вот глобальные вещи.
Даже нескольких стран.
Да, нескольких стран. Заодно рестораны. Да? Вся золотая молодежь пропивает папины деньги в Будда-баре рядом с единым центром.
А Будда-бар — это Михальченко.
Да, это его, да. Welcome, пожалуйста. Веселимся. И это дорого, но это тоже качественно. Называется не любитель, ну вот, ну, кому что. То есть при этом ну все знают о том, что... Да он и не очень скрывает о том, что вокруг... бывшие сотрудники, действующие сотрудники, ФСО, МВД, да, и так далее, и так далее. Ну, можно еще книгу написать, но портрет такой. Поэтому, называется, если вы не знали этого, ну, вы просто не в этой конструкции. Ну, как человек говорит: слушай, ну, я просто не смотрю футбол, поэтому я как бы не в курсе, кто такой Марадона. Ну, не в курсе. Так, ну, и здесь. Я не в курсе, кто такой Михальченко. Ну, ты не смотришь этот футбол, да? Тебе он не нужен, поэтому и ты этого Марадону не знаешь.
Вот эта история нескольких десятилетий, которые вы нам рассказали, как минимум двух, да, лет 20 вот укладываются в этот сюжет.
Ну, минимум, да.
А вот что происходит на рубеже третьего десятилетия? Почему вдруг к такому человеку возникает интерес у силовиков?
Ну, смотрите.
Формально или неформально?
Значит, значит, для того, чтобы не разбирать, кто какой алкоголь куда привез, какая компания, кто куда зашел, вот эту, эту мантру, да, значит, надо взглянуть, надо немножко... Знаете, Лев Николаевич Гумилев преподавал мне, и он говорит, что мы не знаем время, в котором мы живем. Надо немножко отойти и посмотреть, знаете, выйти из аудитории, да, и посмотреть, вспомнить. Государство, любое государство, ну, если это, ну, как хоть какая-то вертикаль, она не потерпит никогда, что кто-то становился больше воеводы, кто-то становится больше генерала, кто-то становится больше Эрмитажа.
Даже если это только по поведению он так становится? Или фактически?
Понимаете, теоретически, вот я такой пример приведу, можно собрать коллекцию искусства, теоретически, да, больше, чем в Русском музее. Ну, можно, теоретически. Можно. Да, мы сейчас говорим о неких таких схемах. Не позволит государство никогда это сделать. Вот все законно, не позволят. Потому что есть Русский музей, есть Третьяковка, есть Эрмитаж. Вопрос закрыт. Все остальное — это другая лига. Есть генерал. Воевода. Он может быть каким угодно, император сам с ним справится. Но не может рядом может быть мощный купец, коррумпированный купец, такой-то купец, да? Но как только этот купец становится больше воеводы, да, все. И ему, ну, там, когда-то отрубали головы, потом еще что-то делали, да? Вот так устроена история. А дальше следующая песня. Вот эта банальность короля делает свита. Человека, люди обожают мифологию, они обожают ее. Вот это вот, знаете, самые удивительные разговоры и самые глупые, они происходят среди людей в дорогих галстуках. Выглядит примерно так. Да там вот на днях Сечин зашел к Владимиру Владимировичу, Владимир Владимирович так вот расстроился, так огорчился: что ты несешь? Что, вот попробуй вот написать, что ты написал, да, вот с точки зрения там, или ребенку покажи в третьем классе, да, то, что ты сказал. Абсолютная глупость. Кто что знает, какой Сечин, какой Путин, кто расстроился. Но, тем не менее, это говорят взрослые люди, и это является данностью.
Это
да?
расходится волнами.
Да, конечно. Это расходится волнами. И вокруг серьезных фигур происходят эти волны. Это мифология. И эта мифология образует реальность, да,
потому что в нее верить начинают.
В нее верят, она обрастает, она становится... вот задымление такое происходит. Разобрать, кто куда зашел, кто что решил, кто кого знает, невозможно. Вот просто потому, что это одни разговоры. Если появится человек, который разберет эту мифологию и докажет, что это не так и так далее, не будет его никто читать. Потому что зачем ты портишь настроение мне, да? Я верю, что там... Есть Баба-Яга, она летает. Вот ты мне тут понимаешь, что взлет-посадку рассказал, что у Бабы-Яги нету крыльев и что ветер боковой. Ну что это
за... Деда Мороза нет.
Да, Деда Мороза нет из этой серии. Вот. И император и его ближайшее окружение начинают получать продукт. Ну, давайте вспомним, может быть, немножко некорректно, фразу «Ночной губернатор Кумарин».
Очень популярная
Очень фраза. Круто. А теперь представьте себе, что такое губернатор. Вот представьте себе, что сидит губернатор 5-миллионного города. У него мост через Неву, где надо построить. У него КАД, у него зарплаты, у него элеваторы, у него... Вот дай мне любую бумагу губернатора и скажи, подписывай. Я скажу, да я в тюрьму пойду. Зачем? Не буду я подписывать. Так хоть год получу, а если подпишу, 5. Ну вот. Представьте себе Владимира Сергеевича Кумарина при всем уважении. Мы его сажаем, и ему даем вот это вот, где какие миллиарды, где какие инвесторы. Да он 15 минут с ума сойдет. Угу. Какой он ночной губернатор? Ну, что мы в глупости говорим?
Закавычено все.
Ну, это закавычено. Ну, какая это? Ну, какой он губернатор? Где губернатор, где он? Но, тем не менее, я могу доказать, что это смешно. Это смешно просто. Но, тем не менее... Это ночной губернатор. Так смешно же они или ночной губернатор? Молва говорит о том, что губернатор он. Любой здравый смысл на уровне там 8 класса говорит о том, что это бред. А побеждает молва.
То есть вы хотите сказать, что в случае с бизнесменом по фамилии Михальченко мы наблюдаем вторую серию, что ли? Вот этого,
таких серий было.
Кого больше стал Михальченко?
Да,
вот я думаю, что нельзя сказать, что он больше стал Полтавченко, больше генерала Умнова или больше начальника ФСБ Родионова или Литвиненко. Не так. Вот наверху видят, что ну много. Угу. Ну много.
Везде.
Много, да? Вот, понимаете, и вот это много, оно не определяется 63% много, а 61% мало.
Хотя бы чья голова
это вообще
видит.
Это вообще метафизика. Много. Тебя много. Да? Как мы можем определить, наверное, если мы упадем с этих высот, там много человека в эфире. Да? Mm-hmm. Ну, вот смотрим, говорит, слушай, там много тебя. Много. Да, там, ну, вот, ну, это не, значит, это неправильно, да, потому что начнет приедаться. Но здесь вопрос вкусовщины и так-то, да. А здесь другая история, здесь опасная. И... Я думаю, что Петр Первый придумал табель о рангах. Мы это знаем. Он есть и до сих пор табель о рангах. Да? Но есть еще один табель о рангах. Это неформальный. Давайте вспомним в Советском Союзе, что все знали о том, что если ты идешь в торговлю, да, ты живешь лучше. Да? Никто не против того, что директор магазина получает свои там, 120 рублей и в день уносят 25 рублей. Никто был, вообще никто не против. БХСС не против, партия не против, никто не против. Он покупал ВАЗ-2107. Да, понятное дело, до того момента, пока он не покупал черную «Волгу». Угу. Как только он покупал черную «Волгу», к нему приходил БХСС и говорил, ребята, вот вам пересортится, вот тебе 8 лет. За что? А за то, что ты взял... символ обкома партии. Не за то, что ты 25 в день, а за символ обкома партии. Я привел этот пример. Так вот, сейчас, если мы говорим, да, вопрос не денежный, да, то есть как бы мы там, о, Гуцериев 20 миллионов, ну и молодец, ну и хорошо. Ну вот, раз за эту девку. Ну вот.
Вы про свадьбу имеете.
Что, да. А сейчас другая история. Там, ну, деньги, понятно, да, у тебя, ну, как какая-то сопоставимость. Ну, человек сам сопоставляет, да. Ну вот. А вот, грубо говоря, показатель твой властности, показатель влиятельности, смотри на советский стайл, да? Ты такой-то. То есть,
так на какой символ он посягнул, что
он вот посягнул, да. Ну, он посягнул, но, одно дело, вот представим себе, что сейчас кто-то, да, вот если так метафора, купил абсолютно президентский Мерседес, его можно купить, пожалуйста, закажи, в чем проблема, если у тебя денег, как у дурака, ну вот, поставил мотоциклистов, да, и начинает ездить.
С вертолета снимает на видео.
Но Михальченко же так не ездил.
Так вот, это сразу пресекут, да, и найдут 28 нарушений, да, где какие мотоциклисты неправильно едут. Дело не в том, что Михальченко делал, еще раз. Дело в том, как это выглядело. Он мог делать хуже, он абсолютно не святой человек, да, но в конце концов в центре увидели, что его много, еще немножко, так сказать, непонятно, кто власть.
Ну вот здесь смотрите, Евгений.
А дальше называется, извините, приходят люди и уже фиксируют конкретные вещи какие-то. Вот она конкретная вещь. Там алкогольная продукция.
Да-да-да.
Там неправильные программы в айфоне.
Это
какая разница?
Вызывает улыбку, учитывая масштаб этого человека, когда мы слышим про сотню ящиков редкого коньяка.
Нет, обождите. Вот давайте так, по поводу улыбки. Значит, если мы... тут тоже без подлости, братцы. Подлости никакой нет. Потому что если бы он летел бы из Парижа, а к нему пришел бы таможенник и сказал, минуточку, у вас два блока сигарет лишних, да, и начинает его, значит, крутить и так далее, и так далее. Вот здесь называется, слушайте, ну что вы себе позволяете, да? А здесь другая история. Во-первых, задержана по официальной, да, история там примерно 23 контейнера. 23 контейнера — это 23 гаража, на всякий случай, набитые деликатесами и так далее, и так далее. 23. По моим данным, 134. Они официально подтвердили 23. Это первый момент. Дальше. Два контейнера — это очень дорогие вина и коньяки. Это минимум полмиллиона долларов каждый. Миллион долларов. Слушай, когда человек про себя говорит, что и в ДП, да, там, ну, официально говорит, ему говорит, ну, сколько ты стоишь? Он говорит, ну, ярд, да, там, долларов, да, примерно я стою, там, ребята, успокойтесь, да. И при этом на таможне у него вынимают миллион дорогих вин. По-моему, нормально. По-моему, все соответствует, да? То есть, как бы, ну, все честно. Тебя что, зажигалку нашли, что ли, да? Вот. Да, мы сейчас говорим образно, да? Но предъявление-то такое-то. Поэтому оно абсолютно соответствует масштабу этого человека.
Я к чему подвожу 27 минут, мы не будем вас долго мучить. У нас простой вопрос. Мы прогнозировать эту историю можем? Мы знаем случаи с Евтушенковым, мы знаем еще какие-то, да, модели, когда у бизнесмена возникают проблемы и чем это заканчивается. Вот случай с Михальченко. Мы можем прогнозировать? Если сейчас не можем, то когда сможем? Да, чем
я думаю, что сейчас первая история будет это арест или домашний арест. Там какие-то юридические моменты есть, да, там, по-моему, не арестная статья, но тем не менее, да, домашний арест, это первый момент. Это...
А скорее домашний или СИЗО?
Вот...
Тоже непонятно.
Как бусы перебираем. Угу. Это вот такие, это такие вот знаки, да, они интонационные, с которых можно начинать. Угу. Мне кажется, что, если я управленец, то снимать какого угодно Михальченко с таких систем координат, это неверно, да, то есть я поражаю огромный кусок бизнеса Петербурга, ну, как бы, что ты делаешь, да?
Ну, да.
Поставить на место, это да, да, и сделать так, чтобы все продолжалось, но уже человек бы уже следующий, человек знает, что теперь стучаться в дверь нужно, и в приемной ждать столько, сколько скажет секретарша.
А интервью Вышенкову давать не нужно.
Да, да.
Или нужно.
Ну, вот как-то так, да. То есть раньше заходил, открывал, говорил, о, Иван Иванович, привет. А теперь разрешите войти? Подождите 15 минут. Все.
А у меня такой вопрос. Понятно, что вот Коля сказал, были предыдущие всякие истории. То есть они как-то не показали Михальченко тогда еще, что надо как-то потише быть? Я к тому, что вот сейчас история
скажи,
с Михальченко другим
скажи, пожалуйста,
уже хороший
когда
знак.
История научила хоть одного человека, когда хоть какой-то фильм или хоть какой-то роман сделал человека лучше или хуже?
Ну, то есть история с Михальченко другим уже
да,
тоже
это,
не указывается.
Да, это никогда не будет. Это то же самое, что когда вы видите человека, который говорит, дети, я курю, это плохо. Дети, и весь класс говорит, не курим больше. Потом смотрим, 60 лет никто не курит. Ну, все. Так устроена история. Потому что человек — это прежде всего человек. У него очень много человеческих вещей, амбиций, комплексов, страстей и так далее, и так далее.
Слушайте, Юрий Ильич, а интересантов же на то, чем управлял и владел, и управляет, и владеет на данный момент Дмитрий Михальченко, ведь много. И исключать вариант
дело в том, что для того, чтобы это как называется, вот, куски такие большие, что ими легче всего подавиться.
То есть не съесть.
Значит, я думаю, что следующий показатель, вот если появляется какая-то структура, да, которая говорит, слушайте, ребята, я хочу сделать бизнес-предложение, у вас там есть такие активы серьезные. Угу. Не хотите ли мне купить эти, да, продать мне эти активы? Но вы знаете, сейчас кризис, 105-10, да?
Невыгодно.
Да. Ну, и если эти сделки происходят, тогда мы уже можем дальше рассуждать, что происходит, да?
Мы наметили некие развилки в этой истории, но ждем сегодняшних новостей. Как мы понимаем, сегодня, возможно, Михальченко будет либо под домашний арест отправлен, либо куда-то еще, что хочет от него прокуратура, мы не знаем пока.
Да, прокуратура просто надзирает, в данном случае Следственный комитет.
Следственный комитет должен.
Да, но мне кажется, что если они идут на такое, там уже судья в курсе.
Ну что ж, ждем. Спасибо большое, Евгений.
Спасибо.
Вышенков. Лубянка оживила Михальченко. Подробный анализ того, что происходит вокруг имени бизнесмена Дмитрия Михальченко. Только что мы увидели. Делаем паузу, потом продолжаем. Это «Фонтанка офис», прямой эфир. Не переключайтесь.